Прочитаемте, дорогие братья и сестры, из Евангелия от Иоанна всю 17 главу. Пожалуйста, наберитесь терпения, нет ничего лучше, Слово Божие лучше не скажешь. Закончив свою прощальную беседу с учениками, Господь Иисус Христос вознес молитву к Отцу Небесному, говоря: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя единого и истинного Бога и послана Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое поручил мне исполнить, и ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя, есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и вразумели истину, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святой, да соблюди их во имя Твое, тех, которых дал мне, чтобы они были едины, как мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но о верующих меня по слову их, да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтоб там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Аминь. Как видим, Иисус Христос полностью вошел в молитву. Он слился в молитве с Небесным Отцом. И мы прибыли сейчас во Святом Святых и услышали эту молитву, за которую становилось название первосвященнической. Мы заглянули в открытое сердце нашего Господа и Спасителя и увидели его обнаженный разум, превосходящий всякое разумение. Иисус Христос молит Отца о явлении славы. Отче, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Эта молитва о взаимном прославлении Отца и Сына возвращает нас к первым словам прощальной беседы, которая тоже начинается и в том же порядке со взаимного прославления Сына Человеческого и Небесного Отца. «Ныне прославился Сын Человеческий, — говорил он в беседе, — и Бог в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его». Иоанна 13 глава, 31 стих. Молитвенно взывая к Отцу, Спаситель посвящал себя на страдания и смерть. И это есть взаимное прославление в страданиях Сына, которое до страдания должно привести к дарованию жизнь вечной. При этом жизнь вечная мыслится как познание Бога и Христа, предполагающее единение познающего с познаваемым. Крест для Иисуса Христа являлся славой, той кульминационной точкой всего его мессианского служения. Он прославил Отца Небесного на кресте, проявил полное послушание и совершенную любовь. Но крест не был концом. За ним следовало воскресение, в котором Отец, в свою очередь, прославил Сына. Чарльз Спержен в своей проповеди «Сын, прославленный Отцом», говорит: «Когда молишься, великое дело молиться с чистым сердцем. Любая корысть есть нечистота. В нашем благословенном Господе не было корысти». Он сказал: «Я не ищу моей славы». Он искал только того, чтобы прославить Отца Своего Небесного. И в Иисусе Христе Бог был прославлен больше, чем кем бы то и чем бы то ни было, будь то природой и многими явлениями ее и многими людьми. В лице Иисуса Христа Бог прославлен в полной мере. В смерти Христовой Бог превыше всего, потому что в ней проявлены все атрибуты Божии. В ней была сила, которая поддерживала Христа в его подвиге. Это продолжает цитата Спёрджена. Любовь, которая отдала себя за тех, кто согрешил. Справедливость, которая не могла простить грех без наказания. Истина, по которой возмездие за грех смерть, и дар вечной жизни тем, кто принимает Спасителя, верность обетованию, мудрость, замыслившая удивительный путь спасения посредством замещения, заместительной смерти Христа. Интересно и заслуживает особого внимания определение вечной жизни в этом отрывке. Цитата Спержена закончена уже. «Вечная жизнь есть познание Бога и посланного им Иисуса Христа. Чтобы человек мог познавать Бога, ему недостаточно только рассудочного знания. Мы можем набивать свою голову различными познаниями и оставаться по жизни язычниками. Чтобы человек мог познать Бога, ему не да. Для этого Господь открывает человеку самого себя и делает его причастником своего естества. Каким образом? Через личное общение с Ним, которое возможно только в молитве. Именно в молитве Всевышний открывает себя человеку. Именно в молитве человек обретает жизнь вечную. Автор книги «Не расточай твоей печали» говорит: без молитвы не то, что никто не познает Бога, без молитвы никто не спасется. Господь продолжает свое обращение к Отцу, говоря: «Я открыл имя Твое человеком, которых дал Ты мне». Какое имя? Первосвященническая молитва начинается обращением «Отче», которое затем повторяется в течение молитвы 5 раз. Какое-либо другое имя Божие, кроме Отца, в этой молитве не употребляется. Мы это вот помещаем в 4-м номере братского вестника «Имена Бога». И когда вы получите, вы увидите, сколько имен на нескольких страницах журнального формата приводятся имена Его. Но здесь упоминается только одно имя Небесного Отца, Отче. Сын в своем служении в исполнении возложенного поручения явил Бога Отца. В первосвященнической молитве по откровению имени дается то воспитание, которое Иисус дал ученикам и которое есть познание посланничества Сына Отцом. Отец дал учеников Спасителю, и молитва Его Спасителя в этом первом выражении есть молитва об учениках, не о всем мире, прежде всего об учениках, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Зная Бога как Отца, мы можем молиться, потому что такое знание, как ничто другое, располагает к личному доверительному общению, к раскрытию своего сердца и упования на Него. Я не хочу перегружать вас цитатами, но не могу удержаться, чтобы не привести еще несколько, и в том числе, опять же, Спержена пасторская молитва о Христе и Его народе. Когда первосвященник одевает свой наперсник, пишет Спержен, он делает ради своих колен, чьи имена там значатся. Когда он приносит очистительную или ходатайственную молитву, то это ради народа, которого избрал Бог. Подобно этому Иисус молится. Я о них молю, не о всем мире молю. Христос молился о своих учениках, он говорит, потому что они Твои. Прежде всего Он молился о них, потому что они принадлежат Отцу и потому имеют в Его глазах особую ценность. И далее, так как они принадлежат Отцу, то Иисус Христос берет над ними опеку, чтобы вручить их всех Отцу в последний день, когда овцы соберутся под жезлом призывающего их пастыря. «Все мое Твое». Сын Божий говорит со Своим Отцом, и они пребывают в это время в весьма тесном единении друг с другом. То, что люди говорят наедине, с глазу на глаз, от сердца к сердцу, это не то же самое, что когда делают заявление прилюдно. Не то, о чем они говорят среди метущейся толпы. Это то, что они говорят, когда находятся одни, когда обнажают свои сердца. Здесь мы видим сына, беседующего с отцом, не о престолах и началах, не о начальствах и властях, и даже не о херувимах и серафимах, но о радость и диве, о простых людях. В те дни это были рыбаки и крестьяне, мытари, но верующие в Него. Они беседуют об этих людях, и в этой сердечной беседе рядом с заботой Отца проявляет о них свою трогательную заботу и Сын. Не показывает ли это, не говорит ли нам и о нашей ответственности возносить молитвы о всем, что поручил нам Господь? Прежде всего о всех человеках, и потом уже о домашних, близких и в последнюю очередь о себе. Особенно если это живые души, чтобы Христос прославился в нас. Я прославлюсь в них. Это было бы самой великой похвалой, если бы Господь мог сказать о нас. Я прославился в тебе, в твоей молитве, в том, что ты сделал для меня. Здесь также можно увидеть глубину общей заботы Отца и Сына в отношении верующих. Спаситель любит нас, потому что мы принадлежим Отцу. Отец любит нас, потому что мы принадлежим Сыну. Все, что принадлежит Сыну, принадлежит Отцу. Если мы принадлежим Иисусу Христу, тогда мы принадлежим Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Молитва Спасителя об учениках продолжается. Взятые из мира, они остаются в мире, окруженные ненавистью и злобой мира. Но они посылаются в мир так же, как Отец послал Сына. Спаситель предложил своим ученикам две вещи. Во-первых, совершенную радость, которую они всегда могут получить в молитве, в общении с Отцом. Во-вторых, Он дает, говорит им, предостережение. Он говорит им, что их нравственные ценности несообразны с мирскими. Но они найдут радость в том, что будут верны этим отцовским ценностям. И чисты через соответствие им. Они будут соблюдаться во имя Отца. Это значит, что Он сохранит их в том, чему они научены от Него. Но и этого недостаточно. И Господь молит об освящении их нас. Наше освящение – это процесс посвящения себя Богу. Как происходит этот процесс? Опять через молитву, в которой Господь обличает и наставляет нас, в которой мы, в свою очередь, принимаем решение и молим о помощи Духа Святого. Молитва – это нравственный труд над своей душой. Она, как резец мастера, высекает нечто прекрасное из каменной, мраморной глыбы, какую мы из себя представляем. Но Господь молится не только об учениках, которые ныне окружают Его. Он молится о расширении их круга в истории, о котором Он указал им, совершил омовение ног. Иоанна 13:20. Прочитаемте. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Цель остается прежней. При общении учеников в расширенном кругом к единению Отца и Сына. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так они да будут нас едины. Цель любого благовестия, любой миссионерской работы одна и та же, чтобы привести людей ко Христу, и чтобы они были едины в Нем и между собой. Различие только в радиусе действия. Одни трудятся по местной церкви, другие едут на другие континенты, но сущность всякого благовестия остается неизменной. До какого же предела мыслится расширение этого круга? Как вот брошенный камень в озерную гладь вызывает круги, расширяющиеся, пока они не достигнут берега и там погаснут. Так, по свидетельству евангелист, Господь заканчивает. «Да уверует мир, весь мир, что Ты послал Меня». Какая стратегия, какое видение! Даже апостол Павел думал, что его миссия заканчивается Малой Азией. Но Господь послал его в Европу, а европейцев потом пошлет в Африку, американцев пошлет снова в Европу, и будет время, когда европейцы поедут миссионерами в Америку. Последницей, да, уверование всего мира. Слово Христово ставит нас перед вопросом о спасении всех людей, ибо вера мира в посланничество Отцом Сына означает спасение этого мира. Господь продолжает. Единство учеников с Отцом и Сыном есть единство в славе, в которой Он принимает учеников. И далее. «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Мне очень понравилось послание к Дню Единства из нашего духовного центра, и как яствовало из подписи от президента нашего союза. И там как раз призыв к нашему внутреннему человеку, чтобы мы были едины с самим собою, с Богом, и чтобы не были судьями над другими, но искали возможности послужить и признать свои упущения, свои ошибки. Иисус Христос молился об единстве учеников. Там, где имеет место разделение и соперничество, там дело Христово страдает и терпит урон. Удивительно, Иисус Христос из всех трудностей, Он говорил, что в мире будет иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. Выделил самую-самую молитву о единстве. И когда вдумаешься, это действительно самая важная задача христиан всех времен и народов. Историческая справка. До XI века церковь была единая, не было ни католической, ни православной, ни протестантской, единой. Но через 1000 лет лукавому удалось клин вбить. И в мае месяце 1054 года произошел разрыв между западной, именующейся католической, и восточной византийской ортодоксией или православием. И это продолжалось еще 1000 лет, пока в 1964 году не сняли на Всемирном конгрессе, соборе католическом, это взаимное анафемство. Но сближение и единение, как мы знаем, на наших глазах не произошло. Папа Павел II хотел посетить нашу страну, но кто-то, мы знаем кто, не пожелал. Конечно, за этим стоит лукавый. Там, где есть разделение соперничества между церквами, пусть это будет между конфессиями или внутри деноминации, там дело Христово страдает, терпит урон. Нам говорят люди, разберитесь между собою, и тогда мы будем знать, куда идти. А так вроде бы у них есть оправдание, что они не идут никуда. Евангелие не может быть проповедано успешно, где нет единства между братьями и сестрами. Невозможно евангелизировать мир при разделенных, состязующихся и взаимно анафемствующих церквах. Спаситель молился о том, чтобы ученики были так же едины, как Он един с Отцом. Я нарочно отодвигаю автора цитаты беру дальше, из средних веков и даже ранних веков христианства. Киприан Карфагенский, Карфаген – это северный город в Африке, в своем трактате о единстве церкви писал: «Церковь одна, хотя с приращением расширяясь, дробится на множество». И тут как бы он обнадеживающе говорит вещи. «Ведь и у солнца много лучей, но свет один, много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне, много ручьев истекает из одного источника». Но отдели солнечный луч от его начала, единство не допустит существовать отдельному свету, отдельному лучу. Отломи ведь от дерева отломленное, потеряет способность жить. Разобщи ручей с его источником, и он иссякнет. Равным образом церковь, озаренная светом Господним по всему миру, распространяет свои лучи. Но свет, разделившись, разливающийся повсюду, один. А единство тела остается ненарушенным. По всей земле она, церковь, простирает свои ветви, обремененные плодами. Обильные потоки ее текут на далекое пространство. И при этом глава остается Христос одна, один. Одно начало, богатое изобилием плодотворения. Какое же единство имеется в виду? Не административное и не организационное. История и нашего союза показала, что это ничего не дает. Так как дары различны, но дух один и тот же. И служение различное, Господь один и тот же. Действие различное, Бог один и тот же, производящий все во всех. 1 Коринфянам 12 глава 4 стих. Скорее всего, это единство личного характера. Мы уже видели это единение между Сыном и Отцом. И оно было выражено в любви и послушании. О единении в любви молился Спаситель, о единстве, когда люди любят друг друга, потому что любят Бога, о единстве, основанном исключительно на отношениях сердец. Христиане никогда не смогут организовать свои церкви на один лад и никогда не будут поклоняться Богу на один манер. Но христианское единство превосходит все эти различные, соединяет людей воедино. Кто-то сказал, что единство – это есть единство во многообразии. Но мы не будем спорить с этим и не будем вторить. Христианское единство в наши дни, как во всей истории, страдает и встречается с помехами, потому что люди более любят свои собственные уставы. Доходит до того, что каждый район вырабатывал свои уставы, свои обряды больше, чем друг друга. И только заложенная Богом в сердце человека любовь может преодолеть преграды, воздвигнутые людьми между отдельными личностями и церквами. Далее, молясь о единстве, Иисус Христос просил. И это было единство, которое было убеждало бы мир в правде и истине. Надо признать печальный факт, что церковь никогда не показала перед миром настоящего единства. И потому долг каждого из нас проявить единство в любви с нашими братьями прежде всего, что было бы ответом на молитву Христа. Первосвященническая молитва заканчивается словами об учениках снова. Эта молитва есть непередаваемая музыка откровения отчей любви, от Сына, изливающаяся на учеников. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня в них, будет и я в них». Это духовное единение с Сыном и в Сыне с Отцом. Это приобщение в любви к недрам божественной жизни, о которой Господь говорил ученикам в прощальной беседе. Молитва первосвященническая Иисуса Христа – великий образец для нас. Невозможно охватить все темы, которые затронуты в ней. Но еще позвольте, Тертуллиан, учитель церкви второго века, молитвы некогда обращен третьего века, бегство полки врагов, удерживало благодетельный дождь. Ныне же молитва праведная отвращает Божий гнев, печется о врагах и молится о гонящих.
Молитва склоняет к милости Небесного Отца. Молитва не знает ничего другого, как обращать души грешников от пути смерти, восстанавливать слабых, исцелять больных, освобождать от демонов, разверзать двери темниц, разрешать узы невинных. Она же очищает грехи, побеждает искушения, прекращает гонения, утешает малодушных, радует великодушных, путеводит странствующих, утешает волны, питает нищих, руководит богатыми, поднимает павших, поддерживает падающих и дает крепость стоящим. Молитва – это плод веры, оружие против подстерегающего со всех сторон нас врага душ человеческих. Итак, да не ходим мы никогда невооруженными молитвой. Днем допомним о стоянии, ночью о бодрствовании. С оружием веры да сохраним знамя начальника и совершителя веры. Интересно, подмечает тот же Тертуллиан. Вся тварь и звери, выходя из своих стойл и логовищ, не напрасно смотрят вверх к небу, издавая по-своему глаз. Да и птица, поднявшись с гнезда, устремляется к небу, распространяет свои крылья вместо рук, и наподобие креста делают их, издают звук, который кажется молитвой. И, наконец, менее знакомая личность нам, Иоанн Лисничий, говорил о молитве. Молитва по качеству своему есть пребывание и соединение человека с Богом. По действию же она есть утверждение мира, примирение с Богом, умилостивление грехов, мост для преодоления искушений, стена, защищающая от скорбей, сокрушение брани, делание брани, будущее веселье, бесконечное делание, источник добродетелей, виновница дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума, секира отчаяния, указание надежды, уничтожение печали, сокровище безмолвников, укрощение гнева, зеркало духовного возрастания, познание преуспеяния, обнаружение душевного устроения, предвестница будущего воздаяния, знамение славы, молитва истинного молящегося, есть суд, судилище и престол белого, и суд белого престола. Единство, скажем мы, это воля Божия. Господь сказал, будет один пастырь и одно стадо, это будет, и это Он соделает руками людей. Мы соработники у Бога, и мы должны действовать в этом направлении. Напротив, разделения не угодно Богу, и мы должны снисходить друг ко другу, но не за счет истины. Да благословит нас Господь, и да скажет Он больше, чем могли мы сделать в нашей немощи. Сегодня у нас день единства, и все выступления наши, как вы видите, посвящены этой теме, и она стоит того, да прославится во всем наш Господь. Аминь.